Закончим сейчас немножко то, о чем мы говорили с вами на прошлой неделе, и увидим дополнительный какой-то момент, входящий в эту же 11 главу. Вы помните, мы говорили о том, что когда мы говорим о разврате, мы понимаем, что здесь есть действие как таковое, но разврат относится также к глазам, к ушам и к мысли.
Еще раз.
Глаза, уши, мысли. То есть есть разврат в буквальном смысле слова. Это то, все то, что перечислено Хумаш Ваикра. То, что мы, тот отрывок, который мы читаем в Йом-Кипур.
Да.
Это понятно. Но очень важно то, на что указывает Рамхаль, подчеркивая, что, оказывается, сквернословие тоже относится к этой категории. Мы не успели дочитать, поэтому я вам покажу это сейчас. Это очень важный момент. Говорит так. Шеафальпи, шеэн бахэм карет, омитат бейдин. Несмотря на то, что за сквернословие не подлежат наказанию ни карет, это смерть от руки небес, или по решению суда. Вы знаете, что есть четыре вида казни по решению суда. Это, кстати, считается, что авера хамура. То есть, когда мы помните, в чем различие, что такое хамур и каль по отношению к преступлению. Мы судим, почему то, что Тора называет, определяет как наказание. То, что наказание карет или наказание четыре смертных приговора по решению суда, мы называем это авера хамура. Все остальное относится к категории авера кала. Совершенно верно, совершенно верно. Это наказание за. Судя по наказанию, мы понимаем, насколько тяжким является преступление. Здесь Рамхаль подчеркивает, за сквернословие никто нигде не слышал, чтобы за это казнили по решению суда. И также мудрецы нам говорят, да, за это и карет не положен. Но асурим хэм и сур ацмам. То есть на самом деле нужно обратить внимание на то, что разврат, связанный с глазами, ушами и помыслами, это грех как таковой. Это очень важно понять. Асурим хэм и сур ацмам. Дальше он что он объясняет? Мильвад хеотам гамкен гормим мевиим эль хаисур харишон ацмо. Ошибочно считать, что то, что человек видит, то, что человек слышит, и то, что человек думает, не является запретом как таковым, но только может иметь негативные последствия. То бишь человек себя настраивает на что-то, человек, ну вы знаете, слово – это очень, очень мощный инструмент. Ну, скажем так. Да, мы об этом сейчас не говорим, я надеюсь, что мы к этому потом подойдем. Когда человека называют, пользуясь кличкой.
Что-что?
Когда называют человека, пользуясь кличкой, не именем. Любопытно, что фашисты использовали интересный способ. Там не было имен, не было фамилий, были номера. То есть, когда человека вызывают по номеру, первое, что ему сообщают, ты не личность, ты не человек. Вот как есть клеймо на животном, так есть клеймо на тебе, и вот это твой порядковый номер, и все. Удивительно, что когда не пользуются именем человека, а называют его каким-то обидным словом, вообще-то к нему больше, как к человеку, не относятся.
Если не обидным.
Тоже опасная вещь.
Как же бы?
Ну, многих же еврейских мудрецов тоже называли не по имени.
Нет. Не было там ничего страшного.
Нет, страшного не было, но тоже как-то...
Когда называют человека Рабейну, да. Это не оскорбление.
А если по имени его книги?
Нормально. Нормально. Мы говорим Хафец Хаим, мало кто помнит, как зовут человека. Почему?
То есть... так называли уже, как Хафец Хаим.
Именно так. Именно так. Рамбама называют Анешер Агадоль.
Кто как?
Анешер Агадоль, великим орлом. И все знают, о ком идет речь. Это не кличка. Это совершенно другая вещь. Это на самом деле человека называют по названию его книги, в которую он душу вложил, и это правда. Или по его позиции, по его статусу. Тоже в этом нет никакой обиды. То есть это не превращение человека во что-то, что намного ниже человеческого достоинства. Но вот тут удивительная вещь. Что говорит Рамхаль? Помимо того, что вот это сквернословие, этот разврат на словах, он не только приводит к каким-то нежелательным последствиям, но это запрет как таковой. Мы немножко с вами говорили на прошлой неделе об этом, что в средние века человек называется гамедабер, то есть дар речи. Это действительно величайший дар, который мы получили от Всевышнего. И когда люди пользуются этим даром, это оружие страшное, разрушительное. И мы не придаем этому особого значения. Вы знаете, отговорка известная. Ну, что я сделал? Я только сказал. Вот это я только сказал. Иногда это бывает достаточно большим грехом.
Привычка.
Да.
Но ведь каждое животное тоже обладает даром речи.
Нет, не речи. Голосом. Голосом. Мычание, блеяние, ржание – это не речь.
Риск, да.
То есть человек, глядя на животное, говорит, что это речь. Это нет. Что такое речь?
Это не речь, но это способность общения.
Голос.
А?
Голос.
Голос. Это способность
общения. То есть считается, что существуют между животными какие-то способы общения. Вы наверняка читали в свое время. Это было очень, очень распространенным таким явлением, что у дельфинов есть какой-то язык, что они понимают. Что они понимают человека, что они понимают друг друга, не знаю.
И даже немножко издают звук, похожий на человеческий.
Видите ли, то, что попугай произносит слова на разных языках. Ну, то, что ворон, можно его действительно научить. Это не дар речи.
Нет, это не речь.
Дар речи – это на самом деле способ выражения мыслей, способ выражения чувств. Не только крик. Крик существует. Вы правы, существует сигнальная система. Животные предупреждают друг друга об опасности. Животные сообщают друг другу, есть добыча. Нормально, но это не язык.
Волки, они ходят и нежат своих детей.
И это не язык. И это не язык.
Песни.
И это не язык. А вот тогда, когда мы язык... условно, видите ли, что мы делаем на самом деле?
Я не сравниваю
с человеческим языком. Я объясню, в чем здесь проблема. Мы говорим, что ветер воет.
Что?
Ветер воет. Мы говорим, что приписываем каким-то явлениям природы голоса, которые на самом деле существуют у животных. Мы приписываем животным то, что свойственно человеку. Так мы смотрим на самом деле на этот мир. это не значит, что у животного есть язык, это не значит, что ветер воет. Он издает какие-то звуки, которые я объясняю вот таким-то, таким-то образом. Это, простите, очеловечивание.
Но это способ общения между собой.
Это не способ общения, это знаковая система. Есть еда, есть опасность, нужно бежать или нужно нападать. Есть знаковая система.
А вот это
совсем
иди
интересно.
Ко мне, я всегда слышу это, птичек.
Это дрессировка. Ну, да. То есть дрессировкой
нет,
можно приучить.
Это не слова.
А то, что вы слышите, ну ладно. Ладно, ладно.
Я вижу, я смотрю.
Это надо понять. На самом деле мудрецы говорят, что все в сотворенном мире обращается ко Всевышнему, просит у него пропитание и благодарит его. Вот это то, что понимал царь Шломо. Что он понимал? Он понимал, что весь сотворенный мир, все до последней букашки, к Творцу обращается. Это не то, что мы называем, не то, что мы называем языком, но то, что нужно понять, что такое сотворенный мир. Это стройная система, в которой у каждого сотворенного, от гиганта до вирусов, не про нас будет сказано, есть свое место. И практически так Всевышний сотворил этот мир. Все оно со Всевышним связано. То бишь, если бы не было этой связи, не было вот этого создания. Это то, о чем речь идет. То есть каждая из... Мы знаем, что ангелы... это Шира. Ангелы воспевают Всевышнего. Мы тоже не понимаем, что это такое. А мы говорим, человек воспевает Всевышнего. Лягушка, о которой мы... Есть замечательный мидраш, как вы помните, перед Перек Шира. Мидраш замечательный. Я только напомню его коротко, продвинемся дальше. Нам сказано так, что когда завершил Давид свои Тегилим, он сказал, тоже очень интересная формулировка, есть ли создание, которое воспевает тебя больше, чем я? Он встречает лягушку, которая говорит, я больше тебя. В чем же больше тебя? Тебе не нравится, как я квакаю? А Всевышнему вполне нравится. А кроме того, есть у нее еще одно достоинство, которое называется месирут нефеш, это самопожертвование. То есть что в этом мидраше сказано? Лягушка так запрограммирована, что она квакает. Это ее песня, обращенная ко Всевышнему.
Да.
А кроме того, самое дорогое, что есть у любого живого существа, это жизнь.
Ребенок.
А вот она так создана, что на самом деле, как вы помните, есть какое-то создание на берегу моря, которое кормится только лягушками, за неимением другой пищи. И лягушка якобы счастлива этим. Что это значит? Надо понять вот этот момент, он достаточно любопытный. Ну, например, вы знаете, что есть рыбы, которые мечут икру только в том месте, где сами они из икры появились.
Что?
Рыба, красная рыба,
да, мечет икру.
Мечет икру только в том месте, где сама она из икринок вылупилась.
Да.
Нигде, ни в каком другом месте.
Да.
Для того, чтобы добраться к этому месту,
это
безумно трудно, там масса трудностей. Кроме того, если вы любите фильмы о природе, то вы можете видеть, какие опасности ее там подстерегают. Вот медведи, которые на нее охотятся, совершенно верно. Вот рыбаки, которые ее там отлавливают. И все равно она идет только туда, только в том месте, она отложит эту икру.
А как она это помнит?
запрограммировано. Так Всевышний создал это животное.
Это красная рыба или вообще вся рыба?
Это красная рыба. Есть очень много у, скажем...
Угри тоже они...
Есть совершенно верно. О чем идет речь? Да. Что на самом деле вот эта запрограммированность, это вот та песня, с которой вот это существо обращается ко Всевышнему. То, что практически, если вы как-нибудь посмотрите, отложив икру, эта рыба погибает. То есть, если бы это было разумное существо, то оно бы спросило, а чего ради? Эта рыба не спрашивает, это лягушка, которая упрекает Давида, что она на самом деле не только кваканьем, но и всей своей жизнью воспевает Творца. Это как? Это да, но вот в этом мидраше там действительно есть какой-то та же самая мысль, но достаточно интересная. Дальше продолжает Рамхаль так. Остается у нас очень важный момент. То есть мы говорили, разврат в этом сквернословии, в том, что человек слышит, в том, что человек говорит. Осталось у нас Бейняна Махшава. Квар амру бетхилат барайта шелану. Бенишмарта миколь давара. Он говорит так. Есть также разврат в помыслах. Это что? Ссылаясь все на ту же барайту, это гмара водазара, то есть мишна водазара. Там есть толкование к стиху «Венишмарта миколь давара». Почему подчеркивается? Можно было просто сказать «Венишмарта мира». То есть береги себя от зла. Почему подчеркивается «миколь давара»? Объясняет мишна. «Шело егаргер адам байом». Удивительная вещь. Вы знаете, что те мысли, которые возникают днем, и они, в принципе, под контролем. Очень трудно контролировать мысли, но днем в состоянии бодрствования человек может их контролировать. Есть разные техники, он может переключиться с одного предмета на другой, он может заняться делом. Но дело, кстати говоря, мыслям не мешает. Но нужно попытаться занять свои мысли чем-то другим. То есть если я понимаю, что я думаю о чем-то явно запретном, явно плохом, я могу в состоянии бодрствования контролировать это, а ночью нет. А ночью на самом деле есть сны, ночью есть какие-то явления физиологические, которые человек не контролирует. Мудрецы нам объясняют. Ты думаешь, что ты не можешь контролировать какие-то вещи ночью, ты ошибаешься. Проблема вот какая, то, о чем ты думаешь днем, результаты ты видишь ночью на разных уровнях. Но продолжение тут тоже удивительное. Амру од. Это уже цитата из Гмары. Хиргурей авера кашимми авера. Умика малеху. То ават хашем махшавотра. Это удивительное, известное высказывание, очень интересное. Что здесь сказано? Иргурей авера, когда человек обдумывает какое-то преступление. Это хуже самого преступления. Как же так? На самом деле за мысли мы знаем. Никто нет наказания. Нет наказания в суде, это понятно. Кто знает, о чем я думаю. Но и наказание свыше, мысль нереализованная пока, она тоже ненаказуема. Почему же мудрецы нам говорят, что вот эти помыслы, когда человек мысленно совершает что-то запретное, на деле он еще этого не делает. Почему это кашим миавер? Как вы считаете?
Они постоянно об этом думают.
И
в итоге это может привести, наверное?
Это должно привести к действию.
Что
к действию определенно. Но кроме того, вы знаете, что мозг с нами играет несколько злых шуток, но, впрочем, если человек знает эти правила, он может их использовать явно к добру. Мне кажется, что я это говорила, я это повторю еще раз. Есть интересное исследование. Подготовка спортсменов к соревнованиям. То есть помимо, мы делили на несколько групп. Одна группа занималась только тренировкой в обычном смысле этого слова. Не знаю, метание копья, прыжки в высоту и так далее. Вторая группа, понятно, что это тренированные спортсмены на высоком уровне, занимались психологом. И психолог их вводил в состояние медитации. И мысленно они совершали те действия очень четко. То есть они анализировали, что метание копья – это действие раз, два, три, четыре. И обнаружили странную вещь. Те, кто работали с психологом, их результаты были выше. То есть почему? То есть мозг... Ему на самом деле все равно. Это он фиксирует действия, или он на самом деле есть мысль, которая на него... То есть это тоже тренировка. Легавдиль. Почему мудрецы говорят, что вот эти дурные помыслы хуже самого преступления? Потому что человек себя к этому преступлению не только готовит, но и на самом деле внушает себе, желая того или не желая, нормально. Что именно это не только нормально, еще и гордиться этим надо. То есть это вот это оно, вот это все правильно. Знаете, это достаточно любопытная вещь. То есть это другая система ценностей. Это, коль скоро человек это обдумывает в деталях, то есть, с одной стороны, то, что мы говорили, это верно. Человек планирует ограбление банка. До того, как он банк ограбил, нет никакого наказания. Но если он будет постоянно думать об этом...
Составлять план будет.
Это будет составление плана, это будет самовнушение. Рано или поздно эти мысли превратятся в действие. Но... Человек давно уже стал преступником, еще до того, как он ограбил, совершил какое-то действие. Ссылается Рамхаль на тоже известный стих из Мишле, то ават Ашем макшавот ра, то есть отвратительно Всевышнему что нет наказания. Это макшавотра, вот эти дурные помыслы. То есть каким образом нужно это контролировать? Каким мы знаем, слово я должна контролировать, то, что я говорю. Мы все будем об этом говорить неоднократно. Но и мысль, о которой человек скажет, что это мне не подвластно, это я это не контролирую, это неправда. Мы уже немножко упоминали, что и настроение, и тоже это то, что человек должен контролировать. Да, вещи удивительные, но если мы к этому привыкнем, то польза будет достаточно большой. Итак, подводит пока Рамхаль временный итог. והנה דיברנו משני גופי עבירות חמורות שבבני אדם קרובים שבני אדם קרובים לקשל בענפיהם מפני רובם של הענפים, ורוב נטיית ליבו של אדם בתאוותו עליהם. Восьмых до сих пор мы говорили только о двух видах преступления. Вы помните, это гезель, это присвоение чужого имущества, это преступление имущественное, и то, что мы называем развратом. То есть это то, что человека привлекает, с одной стороны. И почему он подчеркивает удивительную вещь, мы уже видели немножко это. Можно было уточнять, но достаточно и того, что мы говорили. Говорит о том, что человек спотыкается на этом. Почему? Склон. Потому что существо есть склонность, это верно. Еще одна причина. Мипней рубам шеланофим. Каждое из этих понятий, гезель и арайот, имеет очень-очень много разновидностей. И человек говорит, ну что, разве я украл? Нет, я не украл, на самом деле я что-то позаимствовал. Ну кто на это обращает внимание? Это то, о чем мы говорили, что существуют вот эти многочисленные ответвления, которые мы не называем таким словом. То есть я представляю себе, гезель – это какое-то экономическое преступление, за которое одна дама будет, по всей вероятности, 11 лет в тюрьме сидеть. Ну да, понятно, это воровство, это взятки. 10, 11? 10, ладно, ошиблась. Я добавила год. Прошу прощения. То есть там доказано, там суд, там разбирательство. Это вот это оно. А то, что есть якобы мелочи, на это внимание люди не обращают. Итак, то, что говорит здесь Рамхаль, первое, то, что Софа подчеркнула, это человека привлекает, в смысле материальном и в смысле физическом. А также есть масса разновидностей, которые дают нам возможность сказать, ну и что? Все это делают. Почему вы называете это таким страшным именем, если? А теперь у нас очень важная вещь. Вамадрыга шлишит. Все та же тема, как мы с вами видели, это вот это накиют, вот эта чистота. Третья ступенька. Ахар гезель веха арайот ве иняна химда. Он объединил. То есть вот эти материальные преступления, имущественные преступления и разврат. Здесь есть вот этот фактор химда, влечение. Человек не мог где-то устоять. А что третье? Исур хамаахалот. Это очень интересная вещь. Если я вас спрошу, почему это запрещено? Вы мне скажете, потому что это запрещено. Рамхаль приводит здесь несколько интереснейших объяснений. Любопытно, что в последнее время есть попытки объяснить все эти запреты какими-то медицинскими показаниями. Но это очень соблазнительно. Рамхаль объяснит это иначе, и есть у него два объяснения. Посмотрим постепенно, шаг за шагом посмотрим, о чем идет речь. Почему сейчас, в 20-21 веке, так принято объяснять это какими-то соображениями здоровья, медицинскими показаниями?
Что?
Как?
Дава?
Нет,
законы... Это кашрут. Это кашрут. То, что касается еды. Очень просто сказать, что это вредная пища, это полезная пища, это что тот, кто сотворил этот мир, мне говорит, что это нельзя, а это можно. И возникает у нас достаточно много каких-то встречных вопросов. Мы знаем, что млекопитающие, у них должно быть раздвоенное копыто, и они должны быть жвачными животными. Вот вам милое животное, свинья с раздвоенным копытом, то есть на поверхности все совершенно замечательно.
Она называется хазир.
Она хазир, потому что она возвратится к своему состоянию чистоты. Но пока это строжайший запрет. И когда Рамбам об этом говорит, он с одной стороны, он объясняет, что это относится к категории хок. Мы не знаем, в чем смысл. А потом он объясняет, он замечательно объясняет, это 12 век, что если бы не про нас будет сказано, мы ели свинину, то наши дома превратились бы, простите, в свинарник. То есть он говорит о нечистоте этого животного. Ну, я понимаю, что Рамбам не был в кибуцах в Израиле, в коровнике. То есть, если бы он там был, то он бы сказал бы еще что-то. Ну, давайте посмотрим, в каком...
А уж в России я вообще молчу скромно. Нет,
вообще кашрут совершенно непонятен.
Что?
Кашрут. Абсолютно непонятен.
Сейчас вы увидите два объяснения, которые дает Рамхаль.
Они не дают понимания.
Удивительно. Да. То, что он говорит здесь, это удивительные вещи. И я с вами полностью согласна, что это не дает ответ на все возникающие вопросы, но это определенно указывает направление. Несмотря на это, согласна я с вами, эти законы относятся к категории хуким. То есть это не то, что до конца нам непонятно, но в принципе непонятно. Но то, что он называет, достаточно важные вещи. Так он объясняет это так. Опять же, что такое вот этот исур махалот, то есть то, что запрещено в пищу. Бен бейньян хатрифот ацман. Трифа – это животное кошерное, о чем мы будем говорить, которое не зарезано должным образом, и мясо не обработано должным образом. Изначально вы знаете, что такое трефа? Растерзанное. То есть то, что не пригодно в пищу, потому что там не было шхита, не было обработки определенной. То есть есть понятие трефа, это касается мяса кошерных животных, а второе это тоже таоровет. Что такое таоровет?
Смесь.
Кошерного с некошерным. В разных вариантах. Ну, сейчас посмотрим. Третий вид. Бен бейньян басар бехалав. Это смесь молока с мясом. О халав ведам, запрет, простите, хелев ведам, запрет есть внутренний жир, который предназначен только для принесения на жертвенники. Кровь, это тоже крапление кровью в скинии или в храме. В пищу это запрещено. Веиньян бишулей гоим. Тоже интересный момент. Почему запрещено есть пищу, приготовленную не евреем? Есть масса, в дальнейшем мы будем об этом говорить, масса каких-то возможностей, как с этим справиться. Веиньян гиулей гоим. Посуда, в которой они варили еду на самом деле, она непригодна.
Геула – это посуда?
Геулей, гоим на самом деле. Смотрите, есть такое понятие. То, что мы делаем перед Песах, или то, как мы приводим посуду в нормальное состояние, это называется гагала. Противоположное значение, от чего мы очищаем, это геулим. Вот эти геулим через айн, на самом деле, это оскверненная посуда. Чем она оскверненная? Что там варили то, что в пищу запрещено, или варил тот, кому запрещено варить для еврея. Эта штука называется геулей гоим. Что тут еще есть? Он продолжает. Ейнисхам, вестам ейнам. Еще дополнительные два понятия. Вино, изготовленное не евреем, запрещается. Это называется стам ейнам. Это просто их вино. То, что называется ейнесех, это то, что использовали для служения идолам. То есть сейчас, может быть, не слишком часто можно встретить такой вид вина, но стам ейнам просто вино, не евреям изготовленное, оно тоже запрещено. Любопытно, ну хорошо, вот стоит эта бутылка с вином, я понимаю. Но у меня, не знаю, где-то год тому назад возник любопытный вопрос. Купили в магазине какая-то горчица особая. Вдруг оказалось, у меня, ну да, пристрастие к тому, чтобы прочитать еще, что там, какие там составные. И вот я вижу, что там есть вино. Вижу я также, что есть какой-то экшер, мне незнакомый. Значит, что приходится делать? Найти человека, который знает этот экшер, чтобы объяснить мне, можно ли пользоваться этой горчицей. То есть это...
Как?
Можно. Это для цивилизованных. А я нахожу человека, который знает этот экшер, и знает Машгиах, и говорит, что все в порядке. До тех пор, пока мне не было сказано, что это все в порядке, это таровет. Горчица, на самом деле, она хороша и без этого вина. Но это вино, если оно на самом деле относится к категории «стам ей нам», к сожалению, это то, что делает некошерным горчицу, которая сама по себе... Нет у нее никаких проблем. Коль эле ханикиют бахем, царих дигдук гадоль ве царих хизук. Удивительная штука. Значит, он обращает внимание, что быть чистым от перечисленных выше вот этих запретов пищевых, это, оказывается, требует дигдук гадоль, большой точности, большой аккуратности, щепетильности и хизук. Почему тут требуется хизук? Хизук – это укрепление, поддержка. По какой-то причине трудно с этим справиться. Но то, что есть разные какие-то моменты, о чем мы говорили, помните, вот эти анафим, вот эти ветви. Тут тоже нужно разобраться, нужно уточнить. И еще почему-то требуется поддержка. Почему? Киеш таават алев, хамитаве бемаахалим хатовим. Тоже удивительная вещь. Человеку хочется, он видит перед собой что-то очень-очень-очень хорошее. Вот это таават алев, есть запах замечательный. Все люди вокруг едят. И очень-очень даже хвалят. нужно преодолеть вот это естественное желание, как малый ребенок, простите, все пробует на вкус, так и взрослому человеку тоже хочется что-то попробовать. Ну, я не скажу, что это было страшное испытание, но я помню примерно в каком году йогурт Даноне получил приличный экшер. Есть йогурт Даноне, хороший йогурт. До тех пор не было вообще никакого, я еще помню. И можно было на самом деле на него смотреть, но не есть. Задним числом я очень довольна, что такого типа испытания мелкое. Все-таки было. Я хорошо помню, что когда появился хороший экшер, первое, что я сделала, то надо было, естественно, попробовать этот йогурт. Почему? Потому что реклама...
Что это что-то необыкновенно
была, вкусное. Реклама была удивительная. Видишь ты его... Понимаете, не настолько это вкусно, как вот то, что он говорит. Это Авата Лев. То есть реклама подействовала, картинка на этом йогурте подействовала. Эта штука, это то, чего человеку хочется.
Это дословно вожделение, как бы, да, переводится?
Таава – это вожделение.
Да. Это вот олев.
А вожделение, оно всегда связано с сердцем. На самом деле нет, это определение очень четкое. Итак, то, что он говорит изначально, то есть человеку желанна вот эта хорошая пища. А второй фактор – «вехисрон хакис бе исурей хатааравот векаюце базе». А это удивительная вещь.
Ну, когда
смеси, на самом деле, это материальный ущерб. То есть ты знаешь, что вот в этом конкретном продукте там есть какое-то небольшое содержание запретного. И ты сразу себе рассказываешь, что? Батель бешишим, совершенно верно. О чем идет речь?
Не покупать же это.
Не покупать.
Наоборот. Можно купить... Батель Бешишим.
В этом удивительное. Смотрите, надо понять вот этот принцип Батель Бешишим. Вы варите мясо в большой кастрюле. И туда попадает капля молока. Вы не капаете. Туда попала капля молока. И тогда нам говорят, не надо выбрасывать. Если не есть. Нужно, то, что я делала достаточно много раз, не нужно выбрасывать, не нужно посуду выбрасывать, это батель бешиши. Но в виду имеется бедиавад, это выяснилось, ну вот так произошло. Не,
случайно.
Лехатхила это не делают. Лехатхила якобы рассчитать. У меня в кастрюле 3 литра. Не знаю, мясного бульона. А сейчас я рассчитаю, сколько вот это... Одна шестидесятая... Совершенно верно. Это запрещено строго-настрого. Когда я слышу изредка, мне говорят такую вещь, ну, если бы это было, ну, ничего, это холодное, это не холодное, это еще какое-то... Если есть тут преднамеренное действие, это явно запрещено. Задним числом – да. Но я с вами полностью согласна, когда речь идет о таровет. Это же, купил уже. Выяснил, что там есть какое-то что-то запретное в небольшом количестве. Допустим, мы даже видим, сколько его. К сожалению, да, это может привести к материальным потерям.
Как это может быть преднамеренно?
сейчас аробет или таробет? Аробет.
Таробет. Это от Аин, это от Эрев. Эрев, кстати говоря, тоже смесь. Смесь света с тьмой. Это называется Эрев. Таробет это смесь. Смотрите. Видите ли, в безвыходном каком-то положении. Человек будет рассчитывать, человек будет, не знаю, можно пойти к знающему человеку и так далее и тому подобное. Что значит изначально? Ну, вы знаете, замечательное такое правило. Вообще-то это запрещено, но если хочется, то... Можно найти какое-то оправдание. Это нет. Вот это испытание на самом деле. Красную, пожалуйста.
Что в русских магазинах
продается?
Черную нельзя, красную можно. Да нет, есть приличные места, я тебе скажу.
Там есть русский магазин, прям соблюдающие люди.
Есть нормальные русские магазины. Я тебе эту тайну вполне открою. Нет, есть нормальные русские магазины во всех отношениях. Вехамикельбахем. Вернулись. Вехамикельбахем. Бамаком шеамгу лехахмир. Смотрите, это очень важная вещь. Когда человек ищет облегчение, ищет оправдание, там, где мудрецы требуют устрожения, то есть так все просто. Я же могу объяснить, почему это разрешается. Эйно эла машхит ленавшо. Вот это первое его объяснение удивительное. Значит, человек говорит, ну не могу удержаться. Или человек говорит, ну купил такое-то количество, ну да, там есть что-то недозволенное. Объясняет нам Рамхаль удивительную вещь. Это то, о чем мы только что говорили. То есть целенаправленно это делать нельзя. Там, где мудрецы говорят, что это запрещено, а я пытаюсь найти какие-то облегчающие обстоятельства. Как Рамхаль это объясняет? Человек машхит ленавшо. Он губит собственную душу. Как? Он объясняет. Векахам рубе сифра. Это удивительное место, я думаю, что вы с ним сталкивались неоднократно. То, что сказано в Хумаш Ваикра. Велотитам убахем венитметем бам. Очень странная формулировка на первый взгляд. Лотитам у не станьте. Не сделайте себя нечистыми, не станьте от этого нечистым. Венитметем бам. Если вы смотрите, если вы перед вами книга, то вы увидите, что на самом деле ты там у венитметем. Разница между этими двумя словами одна буква алиф, якобы с общим значением. Для чего сказано? Не оскверните себя этим, чтобы не оскверниться. Где вы такое масло масляное видели? Как мудрецы это объясняют, я думаю, что вам это понятно будет точно так, как будет понятно мне. Он объясняет так. Им этом, им атем вам. То есть вы нарушаете этот запрет. Вы оскверняете себя. Совхем летамебам. Объясняет эту удивительную вещь. Значит, есть несколько таких ситуаций. Возьмем чисто в самом примитивном виде. Я вожусь с чем-то грязным.
С чем?
Что-то грязное, с грязью какой-то. Руки становятся грязными. Я могу пойти вымыть эти руки, и все замечательно. То есть то, что я возилась с этой грязью, не значит, что я сама по сути своей, простите, грязной стала.
Да.
Можно помыться. С мылом, без мыла и так далее. То, что нам здесь сказано, вещь удивительная, которую Рамхаль объясняет. Кихамаахалота асурот. Махнисим тум'а белибо убенавшо шеладам. Эти запретное, то, что запрещено в пищу. Оказывается, привносит нечистоту в сердце и в душу человека. Адшек душато шель маком баруху мисталекет у митрахекет мимену. Смотрите. Святость Всевышнего, она всегда находится в чистом сосуде. Человек превращает себя в грязный сосуд, который на самом деле отмыть достаточно трудно. Почему? Потому что человек как будто бы не видит, что на самом деле он себя загрязнил, себя осквернил. А объяснение, которое тут дано, оно удивительное. Видите, то, что мы до сих пор видим. Как он говорит? Махнисим тум'а белибо убенавшо. Дальше он скажет, что на самом деле есть еще куда-то человек привносит вот эту нечистоту. Либо мы говорим, что это мысли в основном.
Что это?
Мысли.
Либо?
Мысли. Лев, сердце, это мысли.
Сердце это
душа.
Чувство.
Как?
Сердце это чувство.
Сейчас это называется немножко иначе. Это называется соединением разума и эмоций. У мудрецов, как правило, в виду имеются мысли. Верно, в некоторых местах имеются в виду также чувства. Только в 20 веке появилась такая формулировка удивительная: интеллигенция рикшит. То есть на самом деле, что это соединение разума и эмоций. Да, у мудрецов это существует. Но тут он говорит, как?
Такая организация, по-моему, есть.
Нет. Интеллигенция рикшит – это понятие у психологов, это калька с английского языка, достаточно любопытная. Потому что до тех пор интеллект и эмоции считали совершенно разными, совершенно верно, разными явлениями. Увидели, что есть связь между тем и другим. Но то, что он сейчас объяснит дальше, будет очень важным. И сказали, что на самом деле святость Всевышнего покидает человека, отдаляется от него. «Вегу маше амру гамкен, венит метем бам». Опять мы берем вот это слово. «Венит метем». С опущенной буквой «Алиф». А мы знаем, что буква «Алиф», она факультативная, она прибавляется и исчезает, не меняя значение слова. Если вы посмотрите, в «ты там у», «таме» есть буква «Алиф». «Венит метем» – это буква «Алиф», «Алиф» ушла. Нет, это не «теима», это «таме». Это нечистое. Объясняют нам мудрецы. Венит метем бам. Не читайте так, как это написано. Венит метем. Эла. Венитам тем. Тим тум. В современном языке это бранное слово. Это отупление. Это совершенно верно. Что это значит? Ха-авера метамтемет либо шель адам. Это настолько, настолько важный, важный момент. Нарушение, нарушение заповеди, любой заповеди, оно отупляет человека. И больше всего, как Рамхаль нам сейчас скажет, больше всего отупляет человека то, что запрещено в пищу. И он объяснит почему. То есть, извините, я все возвращаюсь к одному и тому же. Как грех постепенно превращается в, простите, в гордость.
Что?
Как грех превращается в гордость? Разными способами. Ну, во-первых, то, что, то, о чем человек думает, то, что человек, то, о чем человек говорит, то, что человек делает. И есть еще удивительная вещь, на которую сейчас Рамхали обращает наше внимание. Думать, говорить и делать что-то запретное, появляется вот этот тимтум, появляется отупление. Отупление работает на разных уровнях. Сначала человек больше ничего плохого не видит. Помните, как есть известное высказывание, что когда человек нарушает запрет один раз,
это не...
и второй раз. То есть сначала это неприятно, это дискомфорт. Третий раз, как вы помните, на Сетло Кегетер, нет, это считается уже у него дозволенным. А если это повторяется не три раза, а 103 раза, то появляется вот это отупление уже на другом уровне. Когда человек считает преступление чем-то очень хорошим. То есть
дозволен
– это разные вещи. Дозволено – это один уровень. А когда это становится идеалом, и когда на самом деле тот, кто не нарушает, якобы становится меньшинством, вот это страшная вещь. Гордость там, гордость в разных других, других вещах, к моему колоссальному сожалению. Итак, это сказано, «Ха-авера метамтемет либо шель адам». Почему? «Ки месалекет мимену ха-деа ха-амитит, веруа ха-сехель шекадош баруху нотен лехасидим». А две вещи, которые нужно понять. Когда человек не только привыкает, не только оправдывает себя, но считает это единственно правильным, единственно возможным, результат «месалекет мимену гаде ага амитит». Он на самом деле теряет вот эти критерии. То есть то, что было очевидным для любого человека на протяжении веков, вдруг становится... если вы слушаете радио, что я вам очень не рекомендую делать... Совершенно замечательные есть сейчас заявления со стороны... чтобы слышать удивительные вещи, которые говорят не только члены Кнессета, но и президент и так далее. Сейчас есть...
Я знаю еще, что врага надо знать лицо.
Нет, Буже...
Герцог. Он переворачивается, это правда. Он переворачивается, потому что появляется не только большинство на самом деле, которое живет, простите, стоя на голове, но и включаются средства информации, встречаются... включаются газеты, книги, радио, телепередачи.
Это все из-за денег.
Это все из-за разных причин.
Ну, разные причины, но над ними...
И прежде всего, то, о чем говорит Рамхаль, это удивительная вещь. Он сейчас назовет вещи своими именами. Теряются критерии. На самом деле... разрушается система ценностей, которая существовала веками или даже тысячелетиями. появляется что-то совершенно... Первое, что он называет, говоря об отдельном человеке, но мы можем говорить и об обществе в целом, что вот эти преступления «меселекет мимену хадеага амитит». Человек считает, а почему не так, а почему этот? Кто сказал? На каком основании? А в демократическом... Написано. В демократическом обществе якобы все дозволено, все легитимно, все правильно.
Да.
Вот это оно. Нет критериев. И еще. «Веруаха сехель шеакадош баруху нутен лехасидим». Это интереснейшее. Что это за руаха сехель? Что это за разумный дух, который Всевышний привносит в людей, которые здесь названы хасидим? Хасидим, то есть люди, которые знают, что этот мир держится на хесед, и от них требуется то же самое поведение. По отношению к тому, что говорит Всевышний. Почему это названо здесь хасидим? Почему это не названо цадиким? Цадик – это человек, который исполняет заповеди. Хасид – это тот, кто исполняет заповеди, даже не понимая их, не зная, почему так. Удивительная вещь. В принципе, цадик, да, заинтересован в том, чтобы знать, почему, в чем смысл, в чем идея. А есть другое исполнение. К Моше Амара Кетув. Ки Ашем итен хохма. Вот тут я хочу вам... Это ссылка, опять же, на Мишле. Сказано, что Господь дает мудрость. Вы помните, при изготовлении скинии, при изготовлении одежды коханим, там есть очень интересное понятие, об этом сказано напрямую, «Уберлев хохмей лев натати хохма». Есть масса мидрашей, связанных с этим стихом. Всевышний говорит, что в сердце мудрых сердцем я привнес мудрость. Бецалей. Это как понять?
Бецалей.
Это верно. Да, это Бецалель, это Голиав, которые не учились в Академии художеств, но умеют выполнять работы, которые сейчас, на самом деле, мы не знаем, как их выполнить. Это мудрость, которую Всевышний привнес. Но зачем же сказано, у кого была мудрость? И вот тут надо понимать. Мудрецы объясняют это, есть несколько таких вариантов. Ну, во-первых, это правило, что в духовных каких-то вещах кли мале махзик, кли рекам ло махзик. Оказывается, полный сосуд вмещает дополнительное, пустой сосуд не вмещает. То есть в материальной действительности наоборот. Я беру пустой стакан, наливаю в него воду, хорошо. Я беру полный стакан, ничего я больше не могу налить. В духовном все с точностью наоборот. То есть некая установка. Человек готовит тот сосуд, который называется хохмей лев. Есть мудрость сердца. В таких Всевышний привносит мудрость. Интересно, что это хумаш шмот, там это называется также руах хохма. Руах хохма, вы знаете, что это немножко есть сходство какое-то с пророчеством. То есть человеку дается что-то, что изначально у него не было. Вот это руах хохма, это удивительная вещь. Что Всевышний привносит в сердце мудрых сердцем? Возьмите пример царя Шломо. Там это не ремесло, там это управление государством. я это часто напоминаю, но я опять же коротко это напомню. Перед смертью своей, когда Давид дает указание своему 12-летнему сыну Шломо, он, Давид говорит ему, что он Иш Хахам. Ну, до Иш ему еще вообще-то год, до Бар-Мицвы. Но его называют Иш Хахам. Он говорит, скоро так, ты будешь знать, как вести себя в таких-то, таких-то ситуациях. Первое, что делает Шломо, как вы помните, это его замечательный пророческий сон, когда Всевышний дает ему возможность спросить все, что он хочет. И все, что он просит, это хохма. То есть только мудрый изначально может просить мудрости. Только мудрому изначально Всевышний может привнести эту мудрость. И, как мы знаем, у Шломо есть мудрость божественная, которую признает не только народ, но признает весь мир. Так вот это интереснейший момент, о котором здесь говорит Рамхаль. Что преступления приводят к чему? К тому, что у человека нет критериев на самом деле. Он не знает, что такое добро и что такое зло. А кроме того, нет у него, он лишается, или не получает. Но то, что называется руах сехель, шекедош баруху нотен. То есть такому Всевышний не может привнести, простите, не привнесет. Никогда вот этот дух, дух разума. И человек лишает себя того, что изначально у человека было. Это добро, это зло. Но преступления убирают на самом деле вот эту шкалу. И тогда он лишается помощи свыше. Есть много ситуаций, когда мы это ошибочно можем называть интуицией, мы можем называть это какими-то другими словами, но вот тот дух разума, который Всевышний привносит.
Интуиция это есть, вот как бы дух?
Мы достаточно часто ошибаемся, мы не знаем, как работает интуиция. Это отдельная тема любопытная.
Я хочу сказать, когда я делала вопреки интуиции, всегда выходило плохо. Когда я потом вот научилась таки, вот именно, не должно что-то говорить, слушай, у тебя настолько развита интуиция, он даже меня порой спрашивал, как ему поступить в той или иной ситуации, если как бы все вещи, всегда получалось хорошо, вот, понимаете, вот если я следую, я потом думаю, боже мой, думаю, сколько же я ошибок в жизни как бы наделала, да, вот как бы не верю самой себе. Вот интуиция говорит так, а я вот, например...
Дети, это один из любопытнейших вопросов, как работает у интуиции, есть механизм. Так работает подсознание. Мы не знаем на самом деле, в какую секунду образом наш компьютер анализирует массу вещей, которые были в прошлом. У нас масса моделей существует. И с одной стороны, интуиция – это полезный инструмент. С другой стороны, это то, что нас ограничивает.
Ограничивает?
Еще как.
Значит, такая подсказка.
То есть есть подсказка свыше.
Когда на расходе ты стоишь и просто не знаешь.
Есть подсказка свыше, это не интуиция. Это что-то намного более важное. Интуиция как таковая, так работают наши компьютеры, которые не требуют подключения даже к сети. Смотрите, есть несколько таких моментов, которые стоит, даже если человек знает, что интуиция его работает отлично, убедился в этом многократно. Очень нужно просить помощи Всевышнего, чтобы на этот раз интуиция не дала сбой. Потому как она дает сбой, и мы даже не будем знать, что здесь на самом деле произошло. Как мы судим об успехе, неуспехе. Очень-очень сложная, очень сложная.
Еще как бы начать эти знаки.
Очень сложные.
Знаки эти двести, которые Всевышний дает на каждом шагу, но порой как мимо этого шла, я никогда
у не мудрец, у мудрецов это работает. У нас, простых людей, это несколько иначе. И где я остановилась? Одну секундочку.
Про мудрость.
Дальше говорит Рамхаль тоже удивительная вещь. Гинегуниш ар бахами вехумри мушка бегасут оламазе. Подчеркиваю тут интересный момент. То есть, когда человек лишается и критериев, и помощи свыше, в каком состоянии он, простите, остается? Не велите казнить, это звучит как бранное слово. Человек находится, простите, в скотском и материальном состоянии. Мушка бегасут хаулам хауламазе. Он, это немножко иначе скажу, человек погряз вот в этом болоте этого мира. То есть не на что ему опереться. Если нет критериев, если нет помощи свыше, то в каком состоянии он находится? В состоянии животного. Это инстинкты, это желание, вожделение. Вот это то, к чему мы приходим. Беамахалота асурот. Етерот базе алькола исурин. То есть только что мы говорили о том, что любое преступление, многократно повторяющееся, приводит к тем последствиям, которые мы назвали. Оказывается, запрещенное в пищу, на самом деле это страшнее многих других запретов. Почему? Киван шехем нихнасим бегуфо шел адам мамаш венаасим басар мипсаро. Вот это удивительная вещь. Это потому что запрещенная вот эта еда, она в организме человека. И мы знаем, что, собственно, организм строится из того, что мы едим. Помните эту милую формулировку: человек есть то, что он ест. Человек есть то, что он ест. То есть на самом деле это именно об этом здесь речь идет. Речь идет не об органической пище. Речь идет о том, что Всевышний сказал это нет. А человек, зная, говорит, а мне хочется. Но еще более интересная вещь, когда человек не знает. И этот человек еврей.
Это что?
Этот человек еврей. Он не знает, что это запрещено, и это запрещено, и это запрещено.
Мы же ели так до швы.
Так вот удивительный момент. Он, конечно, не жба. Но на самом деле, вот та пища, которую то, что он ест, и то, что, из чего строится его организм, это та помеха, она закрывает глаза. Это та помеха удивительная, которую мы не осознаем. Я вам наверняка уже много раз об этом говорила, но в частности, я не понимаю себя. И у меня есть только одно единственное объяснение, хотя, может быть, еще несколько. С младенчества, видя, каким образом дедушка с бабушкой живут, эту вилку бери, этот нож не бери и так далее. То есть я делала то, что мне говорили. Не было такого в других ситуациях. Я всегда спрашивала, почему. То есть мой классический вопрос был, почему? Почему нельзя это, почему можно это, почему всем можно, а мне нельзя? Это я спрашивала. Тут я не спрашивала, почему. Воспринимала вещи как данность. и никогда не спрашивала, почему свет нельзя включить, а вот через полчаса уже можно будет включить. Никогда не спрашивала. С моей точки зрения, один из факторов – это отсутствие кашрута. То есть это то, что мешает. С другой стороны, мы с вами знаем, что если есть какие-то очень мощные факторы, человек может жить в замечательной семье, но есть какое-то влияние разрушительное, пагубное, где кашрут сам по себе не помогает. То есть как будто бы считать, что то, вот он ест все нормально, он ест только дома. Кстати, в таких ситуациях возникают очень странные вещи. Когда человек дома ест кошерное, но вот за пределами дома нет никаких проблем. Удивительная такая вещь. Нет гарантии, что человек, который, скажем, если мы говорим о еврее, является вегетарианцем, что он будет праведником. Не работает. Но фактор вот этот, о котором здесь говорит Рамхаль, он существенно важный. Однажды мне рассказывала моя знакомая удивительную историю, которую я хочу вам пересказать. Довольно коротко. Она рассказывала так. Они много лет прожили в Америке, и там у них были замечательные знакомые. Однажды, когда эта семья, моя знакомая, уже жили в Израиле энное количество лет, знакомые им позвонили и сказали, что вот они хотят приехать в Иерусалим, и можно ли у них остановиться. Им с радостью ответили: да, конечно. И произошла какая-то странная история. Люди, которых знали много лет до того по Америке, соблюдающие все евреи в полном порядке, вдруг стали вести себя неадекватно. То есть они приехали, вот они гостят, но ведут себя как-то очень необычно и очень неожиданно. Не считаются с хозяевами, не знаю, вот они... то, что она в свое время рассказывала, считают, что это их собственная квартира, не считаются с тем, что хозяева отдыхают или что-то. То есть происходит что-то немыслимое. Прошло какое-то время, они уехали обратно в Америку. Хозяева бедные никак не могли понять, что же тут происходило. То есть ведут себя как-то совершенно неадекватно, неожиданно. Может быть, вы помните, это было много лет тому назад в Америке, в очень хороших местах еврейских, раскрылась очень несимпатичная история. Там мы... некошерное мясо продавали как кошерное. Некошерное мясо.
А почему?
Была история. Это было давным-давно, но это было.
А как же это?
Ели в хороших местах, в хороших общинах, соблюдающие люди. Это была подделка. Кстати, в Израиле тоже было несколько таких историй. Но и в Америке была такая. То есть это не то, что кто-то дал свой экшер на некошерное мясо. Это просто упаковки были. Упаковки со штампами, со всеми, все, что требуется. И была такая беда. И удивительно, она мне рассказывала, что это явление было не только с вот этой семьей. А действительно, люди, которые попались на такую удочку, стали вести себя неадекватно.
После того, как они ели эту еду,
они ели всю жизнь кошерное, когда съели неадекватно.
Ну, всю ли жизнь, не всю ли жизнь, но много лет, соблюдая в Америке, они ели кошерное, заботились об этом и так далее. И вдруг это продолжалось, кстати, несколько лет. Я не помню, это то, что она рассказывала, видела своими глазами необъяснимое явление, но потом это оказалось, что это не единичный случай.
Так а за это интересно, они в принципе несут показания или нет? Они же как бы верили вот этому кашруту. Нет, то, что понятно, на их сказал, это все понятно.
Вот удивительная вещь. Значит, смотрите. Есть разные позиции. Вы покупаете кошерное мясо. Кто-то дал этот экшер. Он ошибся. Его ввели в заблуждение. Вы это едите. На самом деле, говорят общее правило, что за это нет наказания. Вы полагались на авторитет определенного мажгиаха, раввина и так далее. Вы это ели, нет наказания. Но о чем говорит Рамхаль? Это оказывает воздействие понятно, на человека, то есть наказание, с одной стороны, не есть. Будет,
да, но оно
с другой стороны, есть. Оно уже есть.
Ну как тогда опираться на то, что мы покупаем?
Безрат Ашем, мы покупаем, смотрите, опять надеяться на помощь Всевышнего. Мы покупаем в кошерных местах, надеемся на то, что завозят в этот магазин, знают, откуда завозят и так далее. Было, вы наверняка тоже помните, было несколько историй тяжелейших в Израиле. Но где это? Там, где люди не придавали особого значения упаковка. Это значит, что магазин, в котором продавали, ему достаточно все равно. Может быть, они закупили несколько дешевле, чем обычно и так далее. Не знаю. Только надеяться на помощь Всевышнего.
То ведь, смотрите, разные экшеры, там разное количество. Скажем, какой-то экшер дает гарантию, что одна курица из 50 будет проверена. Другой дает гарантию, что одна курица из 10 будет проверена.
А еще 10 тысяч.
А да, есть разные, так сказать, уровни. А все
вы
это
правы,
кошерно.
Вы правы. Ну, есть разные уровни кашрута, да. И человек решает для себя. Какой уровень он выбирает?
Но нет ни одного экшера, который дает гарантию, что каждая курица проверена, скажем.
Надо было обращаться к моему деду в свое время.
Это другое дело.
Когда он проверял каждую курицу.
Да, они сами проверяли.
Они сами проверяли, сами резали, наверное.
Ну нет, дед был шойхой, там он действительно был на очень высоком уровне. В местечке, простите. Курицы были в порядке.
Да.
Когда речь идет о промышленном каком-то... Я еще, мне повезло, я еще видела, как резали кур на Махане Иуда. Там была птицерезка.
Я видела такое.
Весь год.
Да, я видела перед Йом-Кипуром.
Это было весь год, я помню это место, где было. Я помню шойхетов, которые там мы там работали, потому как, когда мы приехали, в общем, мы поняли, что так оно должно быть.
Нет, но после Йом-Кипура...
Раньше это было 300, не 365 дней, минус 54 субботы. И праздники тоже.
Я один раз видел
это обычно. Это сейчас
постоянно.
Есть. Это есть в Геуле, это есть в разных местах. Раньше это было иначе. Еще полслова, буквально полслова, и мы продолжим.
Он никак
не видел вообще. Шелоха бегемот хатмеот Охашкацим бильвад гематмеим. Мы это оставим на следующий раз, но одно слово я все-таки хочу прибавить.
У нас следующий раз будет через 3 недели.
Через 3 недели. Я напомню вам, о чем мы говорили, мы вернемся. Здесь Рамхаль говорит и объяснит нам, что деление животных на чистых и нечистых, оно достаточно важное. Но оказывается, применительно к чистым животным, там еще есть требования определенные. Но то, что я заранее хотела вас предупредить, деление на чистых и нечистых животных не означает, что это животное хорошее, а это животное плохое. Это то, что сказано в Торе, и это надо будет уточнить нам. То, о чем сказано, «Тамелахем» – это нечисто для вас. Это не то, что животное как таковое является нечистым, и поэтому оно запрещено. Это нечисто для вас. Вот это нечисто для вас, оказывается, там есть еще другие требования. Это тот способ, там удивительный момент, но это мы увидим уже после каникул. То, что мне остается вам сказать, это всего самого доброго, чтобы были добрые вести. И я понимаю, что мы встречаемся после Рош Ходеш. Завтра, да, завтра, как обычно.
Нет, еще раз
после Рош Ходеш. Хорошо. Всего доброго.